приветствую вас. Присаживайтесь, пожалуйста. И хочу от сердца сказать Господу слава. Приветствую вас, хочу сказать эти слова, которые уже звучали. Мир вам! И пусть этот божественный мир придет и наполнит каждое сердце. Благодарю Бога за ревность каждого, не глядя на этот очень жаркий день, на душную пору, на то, что здесь, к сожалению, пока еще нет кондиционера, и я думаю, что надо усилить молитвы, чтобы были приняты решения на уровне органов власти о выделении дополнительного количества электроэнергии. Людям энергичным надо еще энергии. Но пусть все будет на своем месте. Пусть Бог благословит вас. Я хочу, очень кратко сжимая свое вступление, сказать, есть разные причины для посещения, для приезда. Праздники, было приятно быть на празднике, есть траурное служение, это не очень приятное время, оно тоже имеет место. А есть просто, как обычно. Я буду держаться даже этого слова. То есть, ну вот если вы хотите увидеть кого-то, для этого надо ждать 40-летия или, может быть, кому-то уже 100-летия, и в 100 лет один раз увидеться. Или же вот, когда хороним, то уже встречаемся. Нет, я думаю, мы просто хотим увидеть друг друга. И мне приятно быть среди своих. И когда при пересечении границы задают вопрос обычно пограничники, с какой целью вы едете в страну? Речь идет о людях, которые едут в другую страну. Я гражданин Беларуси, мне вопросов не задают. А вот Наталье задали, чего ты сюда едешь? Какая у тебя цель? То я хочу сказать вместе с ней и думаю вместе с каждым, кто имеет желание приезжать, быть, цель увидеть своих и вместе поблагодарить Господа. Я по-прежнему люблю и буду, наверное, до конца своей жизни любить эту страну и по-прежнему говорю, что это не моя церковь в плане принадлежности, она Божья церковь. Но она, Минская Церковь Благодати, это часть моей жизни, часть моего сердца, и мне приятно быть, и я рад, что я могу сказать, пришел к своим, и свои его принимают. Читаю место Писания. Спасибо. Спасибо за ваше доброе сердце, спасибо за ваше открытое и братья-служители, Олег Иванович. Я действительно чувствую себя как дома, и как дома это неправильно. Потому что я дома. Но я читаю, не буду на это место, то есть на это время терять. Я хочу поделиться одним отрывком. Отрывком Священного Писания. В короткое время постараюсь изложить простые мысли. Очень простые. Такие, что банально простые. Но, как ни странно, в простых словах проповеди Иисуса всегда такая мысль глубокая скрывалась. Простое евангельское слово, как правило, несет в себе больше жизни, чем какие-то замысловатые философские речи. Послание евреям, 10 глава, с 19 стиха и ниже отрывок читаю. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот до этого места я хочу остановиться, и мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на призыв апостола, заключенный в 19 стихе. Этот призыв говорит о том, что мы должны иметь дерзновение, приглашение братьям, но это касается всех, чтобы войти во святилище каким-то новым и живым путем. Новый путь, иди новым путем. Мне так хотелось бы заглавить свое слово, и я понимаю, и я такой человек, что слушающий меня может сразу задать вопрос, значит, речь пойдет о чем-то новом. Все то, что было, это старое. А вот мы что-то должны новое найти, и тогда мы и войдем во святилище. Какой же новый путь? Да, когда мы говорим о неком обновлении нашего гардероба, мы меняем одежду, мы меняем квартиру, старая изношенная избушка, мы хотим новое жилье, и старое мы отрезаем, мы отбрасываем. Но евангельский путь – это другой путь. Когда мы говорим о неком новом пути, речь не идет о том, что надо новое учение. Сегодня так много разных новых толкователей, которые по-своему начинают толковать и предлагать новые формы служения. Вот это традиционное. Традиционное – это консервативное. А консервативное – это плохая. Так в глазах людей. Но Священное Писание, а для нас является авторитетом только Священное Писание, говорит нам о чем-то другом. И первое, на что хочу обратить внимание, и учитывая сегодняшнее служение, учитывая то, что мы спустя время будем приобщаться к этим видимым материальным знакам, будем делать что-то, что является обыденным, что является обычным, что является для нас каждое первое воскресенье месяца участвующих, ну, как бы ничего нового, старое все. Такое же служение, в таком же направлении проповедь, столько-то песен поется, мы уже все знаем. И зная, мы начинаем привыкать, и привыкая, мы начинаем думать о том, что оно уже не имеет силы, начинаем переставать ценить и теряем. А мне хочется сказать вот этим отрывком и местами, которые я прочту, что когда мы продолжаем идти этим, в кавычках, старым путем, но он не старый, он испытанный, он проверенный, и когда мы определенные условия выполняем, которые здесь, в 22 стихе, озвучены, если будет возможность, время успеем, если нет, то вы сами прочтете, то мы на этом старом пути снова и снова открываем для себя новые источники, свежее помазание Святого Духа. Это действительно новый путь, живой путь. И никогда для сердца жаждущего Бога не может быть обыденным служением, потому что это встреча с Господом. И тем паче служение хлебопреломления, к которому все готовимся, важности которого звучат проповеди, сердце наше настраивается. Мы молимся об очищении и освящении жизни нашей. Мы хотим приобщиться к телу крови Иисуса. И за этими видимыми, испытанными, банальными вещами принять кусочек хлеба, приобщиться к чаше, сделать глоток, даже здесь не одна чаша. И за этим материальным действием, физическим действием, братья и сестры, кроется удивительная глубина. Я позволю сказать, может быть, когда-то тоже говорил, сегодня утром об этом напоминал, в силу моего положения, служения, мне пришлось проводить много служений и преломлений, где я проповедовал. И вначале, когда я приступал к такому служению, я думал, ну, что можно говорить? Одно и то же. Места Писания известные. Когда я был молодым человеком, я слышал, как братья говорили, и, казалось бы, одно и то же повторяли. И было как-то неинтересно, скучно. Я так боялся, что мы скатимся тоже в некий путь однообразия, ритуала, формальности. Я признаюсь перед вами, я так благодарен Богу уже сейчас, в какой-то мере оглядываясь назад. Я хочу сказать, когда я готовился, когда читал, когда Бог что-то открывал, я увидел, какая глубина этой простой мысли вечера, Евхаристия, хлебопреломления со всеми вытекающими отсюда выводами. Кровь Христа. Сколько кто ни говорил, не выскажет, не передаст всей силы крови Иисуса Христа. Нет большей силы, нет большей брони, нет большей защиты, нет большего оружия против сил зла и тьмы, чем кровь Иисуса Христа. А мы сегодня будем приобщаться, мы будем частичкой становиться тела и крови Иисуса. Жертва Христа, смерть Христа, любовь Христа выражена там, на Голгофе. И вот здесь так хочется, чтобы мы действительно что-то новое, каким-то новым путем пошли, продолжая двигаться в этом направлении. Я приведу несколько библейских примеров. Я считаю, что лучшим толкователем Библии является сама Библия, и мне хочется, чтобы мы делали основания именно на Священном Писании. Я приглашаю, чтобы мы посмотрели историю одной семьи, одной четы, одной пары, записано в Евангелии Луки, 1 глава, с 5 по 11 стих. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников». Вот слово «обыкновенно», просто обратите внимание. «Досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн“». Остановим чтение. Семья в положении людей, которых другие считают неблагословенными, нет детей. В ту пору это было особенно отмечено, особенно унизительно. Молятся, они из священнического рода, они, казалось бы, в особом положении находятся пред Господом, а вот здесь такая проблема. Но Захария, как один из священников, принадлежит к священническому роду. Священников много. Все священники были из рода Ааронова, и у Аарона было 4 сына. Надав и Авиуд, мы помним, 2 его сына, 2 тоже священника, были поражены Богом за то, что они принесли чуждый огонь. Елеазар и Ифамар остались, 2 сына, от которых дальше продолжился этот род. И тогда, когда строился храм, перед тем, как он был построен, Давид, будучи Божьим мужем, расписал порядок, от Господа получая какие-то вразумления, и он составил, мы находим это в Ветхом Завете, я не буду читать, просто передаю смысл, он составил такой график, порядок, очередность служения священников. Каждая эта смена заступала на неделю. И вот обнаружилось, что к этому моменту было 24 череды, а именно 16 семейств Елеазара и 8 Ифамара. Елеазар, как-то скажем, больше детей, больше сыновей было. И таким образом получилось 24, но 16 плюс 8. Итак, под 24 они по очереди приступали, неделю служили. Как вы понимаете, что получается где-то 2 раза в год ты можешь на неделю приступить к служению. Они жили в других местах, приезжали туда, и вот собирались для этого недельного бдения. Сколько их было, интересно. Исследователи говорят, что к тому времени всех священников из вот Аароновой крови было около 20 тысяч. Большая цифра. И я понимаю, что не все, может быть, имели желание или здоровье, но получается, если распределить на этих 24 череды, то 800 с лишним священников, ну, если не 800 приступали к служению каждую неделю, то несколько сотен, это можно смело говорить. И вот несколько сотен приступают и неделю выполняют все требы, все то, что положено там, при храме, как священникам. Но одному выпадает особая честь. Приносилась жертва всесожжения каждое утро и каждый вечер. Перед этой жертвой всесожжения священник входил во святилище и воскурял фимиам на жертвеннике курения. Особое служение. Представьте себе на мгновение, сотни священников прибыли, потому что их очередь пришла. Среди них Захария по очереди. Но дальше жребий бросается. Я не знаю, каким образом они бросали жребий, но написано по жребию. Жребий кому-то выпал, кому-то нет. Вроде Бог всех любит и всем хочет дать служение, а тут только одному. Вот Захарии выпал А другим нет. И я читал, что были священники, которые за всю свою жизнь, приходя два раза в год на неделю, служа, так ни разу не удостоились, жребий не выпадал, чтобы войти, послужить, курение вознести. А кому-то несколько раз попадало. Жребий. Захария пришел по очереди, а по жребию имел право совершить кождение. Какой вывод я хочу сделать, братья и сестры? Когда мы думаем, опять же, о чем-то таком особенном, о неких особенных переживаниях, о неких чувствованиях, о соприкосновении с реальностью Бога, мы хотим это иметь, мы хотим это слышать. Я уверен, каждый человек верующий хочет в сердце своем получать какое-то подтверждение. И мы слышим, и мы бросаемся, мы читаем, мы хотим следовать путями. Один говорит, этим путем иди, другой другим. Мы что-то начинаем искать, какое-то обновление. И я думаю, что если бы Захария стал тоже так вот придумывать, вряд ли что получилось бы у него вообще. Он пришел по очереди, а дальше ему выпал жребий. И вот тут мне хочется чуть-чуть остановиться и сказать, и подумать. И поставить самого себя, нет, не в ряды человека, которому только лишь одному дается право войти и воскурить, а поставить в ряды всех нас. Задумайтесь, братья и сестры. Кому-то жребий выпал, кому-то нет. Там, здесь. Кто-то проезжает мимо, проходит мимо. Вот я вижу двери открыты, и там люди ходят. Они отдыхают, выходной день. И они тоже наслаждаются и погодой, и природой, и городом. А мы здесь. Кто-то, может быть, даже посмотрит с сочувствием, ну, уже жарковато, а они здесь. А мы, зная, что мы получили, зная цену этого жребия, наисчастливейший жребий выпал тебе и мне. Быть в рядах Божьих детей, Божьих служителей. Наисчастливейшая судьба выпала тебе и мне, если говорить этим лексиконом, этим языком, жребий, судьба. На самом деле, благодатью Его есть то, что есть. Я и каждый из вас, мы спасены, мы омыты кровью Иисуса Христа. Скажите слава Господу! Разве можно? Разве можно что-то другое положить на чашу весов? Разве можно с чем-то сравнить? То, что ожидает меня и тебя. Верю то, что приготовил нам наш Отец Небесный там в вечности. И уже здесь, на земле, мы по-другому смотрим, мы по-другому думаем, мы по-другому ходим. Да, мы люди, как другие люди. Мы не унижаем никого, но мы просто благодарим Бога. Но я хочу сказать, вот здесь это переживание выпало и принято. Захария, совершая служение так, как обычно, ничего нового, как обыкновенно, приносили жертвы, всесожжения, закололись эти жертвы, проливалась кровь. Наверное, не самое приятное было с точки зрения человеческого наблюдения зрелище, можете себе представить. Но это все повторялось, повторялось. Но однажды, молитвы, которые были вознесены, мне хотелось бы услышать, о чем молился Захария в тот момент, но можно предположить, как представитель народа, он просто благодарил Бога. А когда он просто благодарил Бога, как представитель народа, явился ангел. Захария делал то, что обычно. Захария делал то, что обыкновенно. Захария делал то, что было как уже в глазах других, как некая форма. Но в этой форме, в этой обыденности ангел явился. И это было совершенно необычно. Не так много людей встречаются с ангелами. И это не просто было явление ангелов. Ангел сказал ему: «Захария, услышана молитва твоя». И вот это выражение «услышана молитва» говорит не о том, что Бог слышит. Он, конечно же, слышит. О том, что Бог ответит. О том, что Бог знает. О том, что Бог что-то приготовил. И если даже не сегодня, в будущем. Но Он взял этот вопрос на свой контроль. «Услышана молитва». Братья и сестры, у нас много нужд. У каждого есть свои нужды, проблемы. Нам хочется услышать такие слова. Сергей, твоя молитва услышана. О чем конкретно, чтобы было сказано, в каком направлении? Захария понял. Потому что дальше было пояснение. Роди твоя жена. Но сначала Захария делал то, что он был призван делать. И потому этот вывод мой. Давайте делать то, что мы призваны делать. В поиске нового пути давайте приходить снова и снова. В это уже старое здание. Уже оно не такое новое. Когда-то оно было новым. Давайте приходить в эти собрания, которые для других людей кажутся такими, ну, может быть, устаревшими. А я хочу сказать, дорожите, не пропускайте служений. Нет лучшего места в прекрасном городе Минске, чем здание церкви «Благодать». Аминь, слава Богу, хоть не все, но понимаете. Не потому, что оно красивое, не потому, что здесь что-то особенное. Потому что, когда мы приходим на служение, видим друг друга, и приятно видеть мне, вас, вы друг друга, а еще больше приятно видеть очами веры Господа Иисуса Христа. Когда мы читаем Его Слово, Его Библию, Его послание, люди написали, да, мы понимаем, люди. Мы не говорим, что сам Господь писал своей рукой, но эти люди были движимы Духом Святым. И когда мы читаем, это обычное старое слово в этом обычном библейском повествовании, которое звучит сначала как буква, начинает на каком-то этапе говорить Господь. Захария делает свое обычное, необычное делает Бог. Мы идем этим путем, который кажется вроде как обычный, и в этом обычном пути вдруг открывается для нас что-то новое. Ангел говорит, ответы приходят. И я хочу показать подтверждение того, чтобы продолжать это делать снова и снова, еще на одном таком сравнении, которое, как мне кажется, имеет большое очень основание. В этой же Евангелии Луки говорится, и мы посмотрим это место, говорится о благословенном муже по имени Симеон. Лично я очень часто говорил и еще больше слышал проповедей на эту тему. Послушайте. Это Евангелие Луки, 2 глава, 27 стих. Симеон по вдохновению приходит в храм. И мы читаем следующее. «И пришел он по вдохновению в храм, потому что ему было предсказано Духом Святым перед этим, что он не видит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял, благословил и сказал прекрасные слова». Вот это выражение «по вдохновению», «в духе», в другом переводе, «водимый духом». И мы понимаем, что речь идет о Божьем духе. Вывод. Вот когда ты почувствуешь вдохновение от Духа Святого, приходи в собрание. А не чувствуешь, ну, зачем? Без вдохновения не надо приходить. Неправильный вывод. Я сразу хочу это подчеркнуть. Неправильный вывод. Потому что, да, у Симеона было положение, было вдохновение, было предсказано. Может быть, в силу своего возраста он не смог бы быть каждый раз там, в храме. Он пришел, как здесь написано, по вдохновению. А вот Анна, пророчица, которая тут же в этой главе, речь идет в 37 стихе, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Она не пропустила этого момента, потому что она не отходила от храма. Она была там постоянно. И если бы однажды это постоянство было нарушено, ее не было бы, она лишилась бы этой возможности, ее имени не было бы вписано. 84 года прожила, от детства своего с мужем прожив 7 лет всего лишь, то есть действительно уже достигла глубокой старости и столько времени посвятила в служении, в храме, а потом сказала, да, слушай, а сколько можно ходить? Да ничего там нового нет. Да там-то одно и то же. Я уже знаю, кто будет проповедовать. Я уже знаю стиль этого брата-проповедника. Я знаю, о чем он будет говорить. Ну, я уже его знаю. И пропустила бы весь пик, весь смысл, скажем, своего служения, потому что встреча с Иисусом выпала для нее неожиданно. Кто-то, может быть, по вдохновению, кто-то от постоянства. А сам Иисус Христос, обратите внимание на эти слова – я думаю, что нам надо на них обращать внимание снова и снова. Когда речь идет о посещении собраний, не только воскресенье, а среди недели. Когда братья-служители призывают и вдохновляют приходить, и, конечно же, я верю, и сами приходят. Когда мы наполняем своим присутствием этот зал, и потом вдруг ощущаем, что ничего нового, и начинаем думать или искать чего-то другого. Смотрите, как была жизнь Иисуса. Тоже Евангелие Луки 4:16. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, стал читать». По обыкновению. По-другому, как обычно, как всегда. Ничего нового. Иисус, послушайте, Сын Божий, у Него была такая привычка приходить, особо в тот день, когда в храме было служение, в синагоге было служение, вернее, Он приходил и там вместе со всеми молился. Я призываю вас, братья и сестры, ища этого нового пути, не упустить того, что эта новизна откроется нам тогда, когда мы будем совершать те обычные вещи, обычные дела, описанные Писанием, когда будем идти этим путем, вроде бы старым, но мы хотим нового. И вот когда, подчеркиваю, приходишь с жаждущим сердцем, вот эти слова, которые здесь сказаны, с искренним сердцем, без лукавства, без лицемерия, с искренним сердцем, с пониманием того и жаждой того, что Бог мне будет сегодня говорить устами проповедника, Бог будет говорить на молитве, может быть, устами пророка, или в пении я почувствую, а еще больше, а еще лучше, когда я, слушая слово или читая слово, не как букву, на каком-то этапе буква, 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 да, история, да, я соглашаюсь. Не каждый раз мы сразу ощущаем, что это Бог говорит, но на каком-то этапе мы получим, ты получишь ответ от Господа через это слово, от эту старую книгу, которая вечно новая, потому что здесь Божье Слово. И вот когда мы с искренним сердцем, с готовностью или желанием получить от Господа ответ, с полной верою, да не будет сомнений. Полная вера говорит о том, что мы не на собственных убеждениях, не на собственном понимании строим наше учение и наше желание, а мы доверяем Его Слову. Мы доверяем тому, что Он говорил, и Он продолжает действовать и говорить. Краплением очистив сердца от порочной совести. Вот здесь действие, которое мы должны делать не только во время преломления. Обратите внимание. Краплением – это значит, надо взять и покрапить. Взять, покрапить. Священник брал и крапил кровью на жертвенник от имени всего народа ходатайствуя. И кровь жертвенного агнца была той жертвой, которая омывала грехи и преступления человека, не только одного, а если приносилась жертва за весь народ, то весь народ очищался. А мы с вами. Обычное материальное действие. Братья, ничего магического нет. И в хлебе каких-то особых вкусовых качеств нет, максимально пресный, но так, чтобы можно было принимать. И содержимое вино, безалкогольное вино, максимально, может быть, так скажем слово. Но это не вопрос того приобщения к предметам. Люди иногда начинают выводить какие-то особые формулы и спорить о качестве хлеба. Один хлеб или несколько, потому что взял один хлеб когда-то Христос, а раз несколько, значит, уже нельзя. А как ты спечешь огромный каравай, не положишь его, может быть, никуда, потому что церковь большая? Или чашу одну огромную надо брать и что-то еще? И иногда люди на таких второстепенных вещах начинают спорить, выяснять отношения. Я хотел бы, чтобы мы, когда будем участвовать, когда будем приобщаться, идя, как я сказал, неким старым путем, вдруг, нет, не вдруг, это не происходит вдруг, это происходит тогда, когда мы это делаем, когда краплением берем эту кровь и призываем силу крови, и, как я сказал, нет большей силы вообще, чем сила крови Иисуса в духовном мире, защита, помощь, поддержка. И когда мы приобщаемся видим знаком, но в сердце мы приобщаемся, в вере мы присоединяемся к Иисусу Христу. Мы становимся частью Его тела. Мы становимся Его частичкой. мы общники с Ним. Приобщение – это значит общение с Ним. И тогда что-то происходит внутри, я не знаю, как у вас. А мне хочется восклицать и говорить духовному миру: «Дьявол, я часть Иисуса Христа! И моя семья часть Иисуса Христа! И ты не имеешь права, не имеешь власти надо мною, потому что мы омыты кровью Иисуса Христа!» Я призываю защиту крови Иисуса на каждое сердце, на всех присутствующих здесь. Когда мы, братья и сестры, вот это испытываем, когда мы это переживаем, когда мы это принимаем, и, как здесь сказано, а мы в тело водою чистой, потому что мы предварительно молились об очищении. Это не просто тело, омытое в душе или в бане. Это тело, омытое чистой водой Божьего Слова. Мы очищаемся, мы просим, чтобы Господь очистил нас, и мы становимся на этот путь, на путь новый и живой. Хотя, опять же, казалось бы, этот старый, известный вроде бы для других, критикуемый другими путь, а для нас новый путь. Мне так хочется, чтобы мы это переживали. И я, прежде чем завершить, хочу сказать, когда мы будем молиться, скажите Господу: «Господь, я снова, как член церкви, буду участвовать. Я понимаю и знаю, как это будет происходить. Но и сегодня другие разы будут заслуживать своей молитвы, а сегодня дай мне пережить, дай мне почувствовать, дай мне окунуться в полноту Твоей всеобъемлющей любви, дай мне получить от Тебя то, что Ты говорил. Ведь Ты верен Слову Своему, ведь Ты сказал, что в ранах Твоих исцеление». Так написано в Ветхом Завете Исаия, Матфей повторяет эти слова. И я хочу сказать, я верю, братья и сестры, что в крови Иисуса Христа, в Его ранах наше и физическое исцеление. Мы можем верой это принимать. Но даже если мы не получаем, если даже Бог откладывает, или так мы здесь, к сожалению, на земле подвержены, наше тело, как написано, вся тварь совокупно стенает, стонет, ожидая искупления. Мы уже искуплены в духе, но тело еще не искуплено, оно испытывает на себе все последствия грехопадения первого человека. Тем не менее, мы, как верующие люди, верой принимаем, можем принимать и Его исцеление. И да будут исцелены сегодня те, кто будет участвовать в хлебопреломлении. И да коснется сила Святого Духа тех, кто сегодня нуждается в этом. И самое главное, пусть человек, пришедший сюда, в этот, может быть, жаркий день, но вы в Божьем доме, пусть переживет встречу с Господом. Пусть придет обновление. Я хочу попросить, чтобы вы поднялись сейчас. Группа выйдет. Мы будем петь. И я хочу пригласить вас. Послушайте. Братья и сестры, друзья дорогие, присутствующие здесь. Я хочу пригласить вас выйти сейчас сюда тех, кто нуждается в обновлении своей жизни. Кто сознает, что, может быть, что-то было неправильно, и сегодня служители будут молиться, ходатайствовать, и что-то произойдет в духовном мире, когда мы с искренним сердцем придем, когда мы воззовем Господу, произойдет обновление нашего духа. Господь придет и явит свою славу. Захария был во дворе священников. Народ молился во дворе Израиля, просто так. Молился. Захария был во дворе священников и возносил жертву всесожжения, возносил этот фимиам, но была еще завеса, и было дальше святое святых. И туда один раз в год входил священник. А нам, послушайте, там один раз в год, там только лишь первосвященник имел право войти. А сегодня я и ты, мы можем войти не только во святилище, не только, как там написано, каждый день утром и вечером возносить всесожжение, курение, а соприкоснуться с ковчегом. А там на крышке ковчега было написано: «Я буду открываться и говорить с тобою, Бог живой». Бог говорит и сегодня. Бог проговорит в мое и твое сердце, когда мы придем к Нему. Я приглашаю, выходите сейчас сюда для молитвы. Во время пения опускайтесь с балкона и отсюда выходите сюда, чтобы здесь Дух Святой коснулся, чтобы открыл, сказал, проговорил, чтобы мы получили ответ от Него. А мы все будем потом еще в молитвенном состоянии, сейчас находясь, потом вслух будем молиться. Во время пения проходите, пожалуйста. Пусть Бог благословит вас.